Ну что, дамы и господа, приветствую вас. У нас второй день интенсива. Он уже идет по привычному, ну, по классическому расписанию, по тому расписанию, которое будет в течение всех рабочих дней. И наш день начинается с лекции. Сегодняшнюю лекцию читаю я, Бабалова Екатерина, и моя коллега Ирина Лестер. Ну, согласитесь, здесь не очень привычная форма для лекции, да? Обычно лектор, кафедра, все сидят, чем-нибудь записывают. Вот. Но так как одна из основных ценностей гештальта – это диалог, то мы, в общем, придерживаемся такой формы лекции на наших интенсивах. Мы с коллегами обсуждаем какой-нибудь вопрос. Вот сегодня мы собираемся поговорить об основных ценностях гештальта и о том, что такое граница понятия гештальта, о понимании гештальта. Вот. Так, я все равно еще не уверена, что меня слышно. Да? Слышно?
Из колонки слышно, да.
Из колонки слышно.
Да.
Да. Меня же передала.
Прям в микрофон.
Вникала. Да, мы говорили, когда готовились к лекции, именно о том, что, может быть, ну, как сказать, для кого-то, кто первый раз вообще участвует в интенсиве, особенно для клиентов, например.
Прям микрофон.
Прям вот так?
Да.
О. Хорошо. Сейчас попробуем. Да, мы, кстати, когда готовились к этому разговору, мы говорили о том, что границы это вообще вещь такая. С одной стороны, это действительно одна из главных ценностей, один из главных инструментов гештальт-терапии, и с другой стороны, это не совсем понятно, почему. Ну, человеку со стороны, человеку не занятому психологией, психотерапией, в общем, непонятно, собственно говоря, почему границы это так важно. Вот. Я когда думала сегодня утром уже, я вспоминала, что вообще-то, ну, как сказать, на эту тему даже много анекдотов существует про психологов, в частности, там, например, когда ну, приходит клиент, вот, ну, как бы, мужчину, жена послала на психотерапию, это же там частая история. Скорее, вот. Опять не слышно? Хорошо, а так слышно? Да, я хочу вам, рассказываю вам анекдот для тех, кто не слышал, да, про то, что, собственно говоря, про границы, да, как приходит клиент к психотерапевту, которого жена послала, он к психоаналитику, да, такому, он приходит, садится, ну, сидит, молчит, засыпает. Через час его терапевт будет. Он уходит, отдает деньги сначала, уходит. Ну и так три раза. На третий раз он просыпается и говорит: доктор, вам не нужен напарник. Вот, казалось бы, да, в чем смысл того, что просто приходит человек, час сидит, потом платит деньги и уходит. А в общем, тем не менее, да, как бы все, кто психотерапией так или иначе занимается, знают, что, в общем, это называется сеттинг, и это, правда, один из самых важных ну, инструментов психотерапевта, что вот эти самые терапевтические отношения, по сути, создаются границами. Как круто, спасибо.
Не слышно. Так, микрофон назад.
Дима, ты?
Пашка. Алексей.
Ребята, ну на второму дню настроимся, которую лекцию.
Товарищи дорогие, а вы могли бы прямо перед камерой...
Итак, мы говорим о сеттинге, как об одном из самых важных инструментов любой терапии, не только гештальт-терапии. Что входит в сеттинг? У вас была первая встреча между терапевтами и клиентами. И была первая встреча у некоторых между терапевтами и супервизорами. И вы заключали, не все, но по идее предполагается, что вы заключали контракт. И в этом контракте проговаривались условия сеттинга. Сколько раз вы встречаетесь, где вы встречаетесь, время встречи, да, там оно разнится от того, работаете вы под супервизией или терапевт работает под супервизией, или нет. Все это, кажется такой формальной вещью, да, формальностью. На самом деле это имеет огромный смысл. Вот внутри, с другой стороны, вас сейчас, вот наши интенсивы, они все проходят по одной и той же форме. Значит, утром лекция, потом утренняя группа, потом время, в которое происходит терапия, одна или две, там, в зависимости от нагрузки. Иногда даже три было. Вот, вечерняя группа и процесс группы. Но те, кто ездили на интенсивы, все знают, что по форме это практически одно и то же. А вот по содержанию, потому что вы вывезли из этого интенсива, в зависимости от того, как вы себя в нем чувствовали, это очень разные вещи. Нет ни одного интенсива, похожего на другой. Более того, есть такая шутка, что невозможно придумать название интенсива до того, как он закончится. И есть, можно предложить потом, на заключительной встрече все-таки придумать название для этого мероприятия, чтобы понять, чем оно было наполнено. То есть формы и содержание – это достаточно разные вещи. И для того, чтобы содержание было развернуто в самой хорошей форме, наиболее было насыщенным и... я даже не побоюсь этого слова полезным, хотя не очень его люблю. Пользу как-то, знаете, такая штука. Так вот, форма должна быть устойчивой. И вот, когда мы договариваемся о сеттинге, мы договариваемся о форме наших встреч. И соблюдать эту форму, эту встречу, очень важно, иначе энергия, которая была бы посвящена содержанию, энергия между там терапевтом и клиентом, между терапевтом и супервизором, она будет потрачена на то, чтобы договариваться о том, что у нас форма полетела, давайте как-нибудь. Например, человек заработался с клиентом, да? Это на каждом интенсиве бывает обязательно. Человек работает под супервизией, должен работать 40 минут и 20 минут у него терапия. Но он же проникся, клиент же, он уже нуждается, а себя можно отодвинуть. Или наоборот, не хочу я разговаривать с этим человеком, которого почти не знаю, на тему о том, как я работаю. И совершенно искренне, на голубом глазу, совершенно без всякой задней мысли, что он делает что-то для себя, как-то с собой обращается. Он забывает о том, что он работает под супервизией и работает весь час. А потом обнаруживает супервизор и говорит: «Упс, скажи мне что-нибудь». И что делает условно хороший супервизор? Он включает материнский инстинкт, даже если он отец, и дает хоть что-нибудь. Ну, как же не покормить, когда тебя так, да? Что делает не условно хороший супервизор, а просто, ну, нормальный супервизор? Он говорит: извини, дорогой, форма нарушена. Ты свое время потратил на сессию. И уходит. И тут возникают чувства и всяческие отношения. Чувства, в общем-то, ну, не очень позитивные. Лучше всего выражающиеся такой вот ненормативной лексикой. Ну, супервизор в лице не скажешь, но тем не менее,
ненормативный, я хочу тебе сказать. Можно сказать, может, вот что он такой, что он вредничает, что он не мог, что ли, задержаться на 5 минут, сказать пару слов поддержки человека. Вообще, что, разве это по-человечески, вот так вот бросать терапевта в сложной ситуации? Скажи мне.
Да, и тут не очень устойчивый супервизор, тут же должно возникнуть чувство вины, потому что, ну, это же похоже, как нам же говорили, что нельзя быть эгоистом. Вот. А хороший профессиональный, сволочной супервизор, он говорит: ну вот, возьми ответственность на себя. Не я создал эту ситуацию.
Да. И вот тут, мне кажется, это важная штука, что границы создают два человека. Ну вот, границы в отношениях, да, создают два человека. Это ужасно важная вещь. Очень важно, что ну, я, скажем, как супервизор, да, если я становлюсь на место супервизора, который, да, вот просидел. Вроде как готовый чего-то дать и оказался невостребованным, да, и вообще-то, ну, как сказать, хоть все сюда приехали для того, чтобы что-то делать, для того, чтобы быть, что-то делать для себя как клиент, или что-то делать для себя и расти профессионально как терапевт, опираясь на какую-то поддержку супервизора. И супервизоры точно так же приехали сюда для того, чтобы дать поддержку. Ну, как бы, да? И я как... И расти профессионально как супервизор. А это такая профессия, как бы, да? Ну, как бы, давать поддержку в том числе. И это, на самом деле, для супервизора большой соблазн остаться и уйти, и все-таки дать эту поддержку, для которой я приехал, вот я уже готов. Ну, как бы, да? Но вот эту форму важно удержать, да, потому что, знаете как, это как с кувшином. Если кувшин треснул, то в него бесполезно наливать воду, она будет выливаться, да. Для того, чтобы, ну, правда, то, что Катя с чего-то начала, да, чтобы содержание удерживалось, форма должна быть достаточно ясной и крепкой. Почему это так важно в человеческих отношениях, именно в терапевтических отношениях? Потому что вообще-то никто из нас не может быть терапевтом или супервизором друг другу круглосуточно. У нас не хватит пороху. Ну, и в этом смысле вот час – это то время, которое терапевт может обещать клиенту быть достаточно внимательным, да, к тому, что клиент рассказывает. А в общем, ну вот так, как сказать, бесконечное количество времени, в общем, ни у кого нету, на самом деле, никто не может обещать, да, вот такого бесконечного внимания, потому что, ну, как бы, есть еще какая-то другая моя жизнь, есть что-то, что волнует меня лично, да, все то, что я подвигаю за границы этого, ну, как сказать, этого часа, да,
и этого контакта.
И этого контакта, да.
И убираем фон.
Да. И это тоже некоторая работа. Да? Точно так же и супервизор, в общем, он как бы подписывается быть внимательным в рамках вот отведенного времени. А дальше за границами этого, этой истории, ну, как бы нет. Ну, как бы, правда, есть жизнь, дети. Ну, у кого-то дети, у кого-то, не знаю, море, у кого-то, там, не знаю что, быт, друзья, необходимость как-то, семья. Ну, это нормально, да? И в этом смысле правда, как будто бы, как сказать, терапия такое, это место встречи, которое мы, ну, как сказать, так немножко у жизни, ну, как бы расчищаем немножко, да, среди своей жизни, ограничиваем, ну, как сказать, да, мы, оно ограничено всей остальной нашей жизнью.
Ну да, и тогда понятие фигуры, фон, контекст, они вот в этом примере, ну, вы можете как-то посмотреть на это, да? То есть переключение из одного контекста в другой. Это фон-то, в общем, везде одинаковый, да, но на этом фоне мы меняем фигуру, на которую направлен основной объем. И наша энергия, наше внимание. И терапия просто одна из форм существования. Не значит, что в контексте, да и в контексте жизни, и не только в контексте интенсива, она не важна. Очень важно, что происходит вот это переключение. Да? Мы не можем удерживать одну и ту же форму бесконечно. А фон, он, в общем-то, насыщен огромным количеством событий, фигур, эмоций. Ну вот, например, наш интенсив, он происходит на фоне вот этой вот, не обходится ни одно большое дистанции мероприятие, чтобы мы не поговорили о гребаном ковиде. И наше мероприятие.
Вообще никакая человеческая встреча не обходится без того, чтобы поговорить о ковиде, потому что правда это важно. Ну, в смысле, что вот это некоторая реальность, с которой мы сталкиваемся, и с этим ничего невозможно сделать. Мы здесь бессильны.
Нет, мы с этим кое-что делаем, да? Причем по-разному. Да? Можно это игнорировать, можно беситься, ну, Господи, вот вы опять про это, да? Можно посмотреть, а что эта фигура вносит в нашу жизнь, да? А вносит она в нашу жизнь более высокий уровень тревоги, чем был до этого, там буквально 2 года назад, до возникновения этой новой реальности, в общем-то, мы были менее тревожны в основном. И причем тревога, которая существует некоторым фоном. Да, сначала, там первый год, это была такая ориентация. И мнения об этом колебались от того, что это политическое мероприятие или все-таки реально существующее заболевание. Вот. Теперь с большим количеством смертей в фоне мы, в общем, признаем, что это заболевание, но все равно бесит. И вот фон, на котором происходит нынешняя терапия, это фон более высокой тревоги, страха и бессилия, потому что мы не в состоянии контролировать этот процесс, и это накладывает определенный контекст в нашу жизнь, да, то есть непредсказуемость нашей жизни, она сейчас выше. И страх утраты значимых близких выше. И риск для собственной жизни, он выше. И это тот фон, на котором мы сейчас встречаемся. И я довольно... Ну, одна из первых начала работать с группами, с коллегами с моими, начала работать с группами в онлайн. Так вот, динамика групп в онлайн, она немножко другая. А когда мы стали встречаться в очном режиме, то оказалось, что изменилась динамика построения безопасности. С одной стороны, мы ужасно хотим близости. Мы ужасно хотим вот этого вот, вот, вот. Да, живого человека с рядом. И это одна из базовых потребностей человека, одна из базовых потребностей. И не надо забывать, что мы все-таки имеем в основе своей животную структуру, да. И как животное, мы стайное животное. И мы испытываем беспокойство, когда очень сильное, когда мы оказываемся вне стаи. И в социальном, и в эмоциональном плане, и в том числе и в физическом. Вот этот голод по встрече, он есть. А с другой стороны, безумное количество абсурдных вещей, связанных с этим, возникает. Вот, например, мы когда сюда ехали, мы заехали в кафетерий, и я что-то покупаю на кассе и забыла маску в сумке. А я уже переболела ковидом, и у меня очень высокий иммунитет. То есть, ну, по современным тем я не представляю опасности. И я даю деньги, а девушка отказывается меня обслуживать без маски. И один из участников интенсива дает мне свою маску, я ее одеваю, расплачиваюсь. И проблема, я ему очень благодарна за это. Но вот абсурдность самой ситуации, она зашкаливает, да? И это то, что это идет атакой на наши границы, безумие мира достаточно высоко.
Мне кажется, вот это ужасно важная вещь, потому что именно в разговоре о границах. Потому что, по сути своей, это ситуация, когда границы, которые призваны, ну, в которых, смысл которых, да, вот, носите, пожалуйста, все маски, да, там, например, чтобы не заражать друг друга. Вот. И это такая, как бы, посыл вроде бы очень, ну, такой естественный, нормальный, ну, как бы, ничего такого. Да? Но когда этот смысл отделяется, и остается только форма, только граница. Вот она здесь, непонятно почему, да, но вот она такая есть. И я должна сказать, что, вот мы про это тоже вчера говорили, что это очень такая типичная ситуация для вот такого истощенного поля, в котором мы сейчас живем. Потому что нету сил как-то ясно простраивать границы. Потому что границы, как правило, это договор. Ну, как бы, да? Вот хорошая граница, это, ну, она требует какого-то внимания, замедленности договора. Да? Рассмотрения того, что есть. Ну, условно говоря, опасно ты или не опасно. Да? Вот. Можно, надо ли опасаться именно тебя сейчас, твоим иммунитетом, да, что ты сейчас будешь заразить? Или нет. Но есть форма некоторая. Да? И это большой соблазн в ситуации истощения опираться на форму. Искать опору в каких-то формальных таких вещах. А как надо делать? Да? А что должен там, не знаю, терапевт делать с клиентом? А что должен... Ну, вот, как будто бы здесь есть терапевты, которые никогда этого не слышали. Ну, как бы, да, например. Или там, да, а что я должен сделать, да, вот как бы попытка опереться на некоторые когда-то кем-то сформулированные, ясно, желательно четко договоренности, чтобы не оказаться виноватым.
Ну да, и правила, которые были сформированы для каких-то других ситуаций, здесь желание перенести на это. А она уникальна, она другая. Это другой человек, это другое время, другая встреча. И невозможно напрямую перенести. То есть договориться можно о форме, но о содержании договориться нельзя.
Да. И это одновременно плохая новость и хорошая. Потому что, с одной стороны, когда я устал и, ну, да, живу в какой-то в таком состоянии долгом неопределенности, когда мне сложно построить планы. И не только потому, что я ощущаю угрозу жизни, а потому что действительно есть еще много абсурдных каких-то правил, которые по дороге теряют свой смысл и ценность, а я как-то должен между ними лавировать. И непонятно, сегодня ввели QR-коды, завтра отменили. Я не знаю, смогу ли я поехать через месяц куда-то. Да, там, так, то есть масса всяких вещей, непонятно, пойдут ли дети в школу, там, ну как бы, да, это, ну, какие-то вполне, я сейчас перечисляю, это фразы, в общем, ну, как-то моих клиентов, мои какие-то собственные размышления, да, я уверена, что каждый с этим сталкивался за этот год, так или иначе, вот с этим, ну, как бы, да, невозможно, собственно говоря, так же, как раньше, так же, как мы привыкли 2 года назад, простраивать жизнь вперед так, как нам это удобно. Мир как будто бы меняется гораздо быстрее, чем я к этому привыкла. Ну, да. Я все время обламываюсь и устаю от этого.
Мир становится уровень непредсказуемости выше, и это изматывает. Это диета изматывает.
И хорошая новость все-таки в том, что мир действительно непредсказуем, и при этом каждый момент какие-то возможности для меня закрываются, но какие-то открываются. И в принципе, если мне хватит внимания оглядеться и посмотреть вокруг, что есть, да, то, как правило, я найду, на что мне опереться. Как правило, я найду то, что мне нужно здесь и сейчас. Не навсегда, так, чтобы я была спокойна за всю свою оставшуюся жизнь, что у меня все простроено, и я теперь как бы нормально живу. Но на сегодня точно да.
И тогда получается, что основной вызов нашего момента жизни, нашего времени – это гораздо более высокие требования к творческому приспособлению. А еще один любимый термин из гештальт-терапии – это творческое приспособление. И сейчас нам все время приходится творчески приспосабливаться, потому что дети дома, и это ад. И к тому, что меняются требования, в любой момент что-то могут вести новенькое. И это ад. Но, тем не менее, вот я обожаю эту присказку. Как-нибудь не будет. Так, чтобы вообще никак не было, так не будет. Там что-то нужно сказать про творческое приспособление поподробнее. Сейчас сходу не могу понять, с чего начать.
Ага, как будто потерялось что-то, да? И смотрите, тут вот прямо сейчас я думаю, что ну, мы же читаем лекцию, нам надо как-то гладко продолжать. А тут как-то я запнулась, и ты вроде не продолжаешь. И как-то неловко. Вот. И из-за этой неловкости можно быстро-быстро что-то не могу начать суетиться и хватать первые попавшиеся смыслы. Да? А могу, в общем, приостановиться и заметить, что есть. Да? И что вот, ну да, сейчас есть эта заметка, какая-то неловкость. И я могу, ну, как-то посмотреть на вас. И вот это и есть мое сейчас творческое приспособление. Да, потому что мне, ну, в каком-то таком социальном смысле, если бы я читала лекцию где-то на большой аудитории в каком-то институте, я бы скорее действовала вот так. Я бы быстренько, ну, как-то, да, ориентировалась. А сейчас, ну, как-то я могу посмотреть на вас. Подумать, а что, собственно, важно здесь, в контексте наших с вами отношений, да, вот, думать, что важно здесь про творческое приспособление.
Ага. Пока ты говорила, я немножечко поориентировалась, подумала, что вот про растерянность-то как раз и хорошо бы поговорить. Что когда мы оказываемся в новой ситуации, то первая реакция – это растерянность. И для ориентировки нам необходимо вот это вот время, которое ты мне дала сейчас. И если я не знаю, как у вас на группах было, но в той группе, где была я, мы, в общем-то, ориентировались. причем ориентировались привычными способами, стараясь сделать это незаметно, как-нибудь так, чтобы не очень, условно говоря, подставляться, не терять лицо, и ну, не очень пристально глазеть друг на друга, вон у тебя плавится какое, милое, симпатичное.
Да,
да,
я его люблю.
То есть, в общем, как-то не... Ну, стараясь оставаться в социальных рамках, попав в совершенно новую ситуацию терапевтической группы. И пытаясь применить к этому пространству те правила социальные, те правила, которые были выработаны в жизни, и не пытаясь выяснить, а что на самом деле здесь можно, а что нельзя. Ну, потихонечку это как-то разрешалось. И для того, чтобы, ну, вот в связи с творческим приспособлением, оно же не включается вот так, да? Было бы здорово. Пришла я там истощенная в какую-то новую ситуацию, включила так щелчком, переброс к тумблерам, творческое приспособление. Моя истощенность куда-то делась, ресурс стал доступен, энергия пошла, и я радостно поскакала в светлое будущее. Не, так не бывает. Приходишь изначально просто как-то так вот, а потом начинаешь тихонечко осматриваться, тихонечко ориентироваться на других, понимать, что кто-то на что-то похож, а этот вообще какой-то вот странный, но вызывает любопытство. И вот энергия этого любопытства, она позволяет так потихонечку, в общем, из своей усталости выйти. Так вот, если мы будем говорить границу, потому что в первой части, когда мы говорили о сеттинге, мы говорили о границах, как о некотором ограничении, как о некоторой форме. Да? А если мы будем говорить здесь о границах, то имеет смысл поговорить о границах как о той черте, которая стоит между мной и другим. Да? Это та линия, где возможна встреча. Нету границ, нету встречи. И это очень важная функция границы. Потому что если мы... Вот одна из особенностей истощения в том, что... Вот в нашей ситуации мы очень много энергии вынуждены удерживать внутри себя, не выпускать за границу собственное тело, да? А получается, что если... Это... Да, кстати, это твоя, важная, да.
Важная вещь, которую я говорила про то, что, про то, что мы социальные животные, там, действительно, когда мы тревожимся... Когда мы тревожимся, нам, естественно, прикосновение, ну, как бы, прикосновение скорее успокаивают. И скорее, ну, как-то, да, приближение, по крайней мере, к каким-то важным и близким людям физическое, оно, ну, как бы, тоже скорее успокаивает. И вот это импульс, который возникает, да, вот в этой ситуации тревоги, когда много угрозы там, да, в поле, физически приблизиться, да, а при этом приблизиться вроде как нельзя. Например, ну, такая история, может быть, довольно известная всем, в смысле, многие должны были сталкиваться. Например, вот у меня мама живет отдельно от меня, и когда вот этот самый режим самоизоляции так был, то я каждый раз взвешивала, я могу к ней подойти или нет. Да, вот сколько я должна, я хочу, у меня возникает импульс приблизиться. А я не знаю, насколько для меня опасен другой и насколько я опасна для другого. И как будто получается очень много сдерживания еще и в этом. да? То есть вот к тому, что ты говоришь о том, что много, ну как бы много сдерживания, которое, много энергии, которая, ну как бы остается внутри в результате, да?
И это выматывает, истощает, утомляет. И в отличие от той энергии, которая протекает нормально по циклу контакта, и тогда вроде бы у вас одинаковое количество энергии, но если она направлена на контакт, вы обмениваетесь энергией, она возвращается к вам. Как бы несет некоторые... Ну, в общем, вы не устаете. Вот, кстати, для терапевтов такая фишка. Если ваша сессия хорошо прошла, вы от нее не устанете. Ну, просто потому, что вы с клиентом энергии обменялись. И цикл вашего контакта был пройден адекватно. А если устали, ну, значит, какую-то часть энергии вы удержали, и она будет вас утомлять, и вы будете нести ее как тяжелый камень.
Мне кажется, это на полях. Можно здесь, да, чуть-чуть тоже заметку на полях. Мне кажется, что правда только вот это важно услышать не как, что вот если я хорошо себя чувствую, значит все хорошо, а если плохо себя чувствую, значит я накосячил. Вот тут все не в этом. Но вот эта точка, да, если после сессии я, во мне осталось много напряжения, то это важная точка для исследования. Да? Вот тут как раз, кстати, очень пригодится супервизор, с которым можно, человек, с которым можно будет это обсудить. Сказать, знаешь, вот у меня после сессии осталось вот это, там, волнение, там, страх, злость, ну, мало ли чего остается дофига. Или просто напряжение, которое я не могу распознать. И, может быть, тогда вдвоем удастся, ну, как бы, да, распознать. И это не значит, что надо потом на следующей сессии обязательно все это рассказать клиенту. Но вы удивитесь, если вы действительно распознаете, с чем это связано. Иногда, ну как бы, контекст вашей работы поменяется сам.
Это волшебство, но оно работает. Ну, по-моему, мы все мысли, которые мы сюда нагребли, ну, вот когда мы готовились и обсуждали, мы, по-моему, все рассказали.
Кажется, все поместили, да. Вот да. И еще остается 10 минут у нас.
Это ужасно. Спасайте. Вопросы.
Наоборот, это прекрасно. Хотите ли вы поучаствовать?
Замечаешь ли ты, Ира, что сидишь на границе?
Да, замечаю, это очень неприятно, потому что я прячусь от солнца, оно меня догоняет.
Хочешь ли ты, чтобы я сделала?
Да, хочу. Спасибо, Дима. Да, вот совсем другое дело.
О, отлично,
красиво, отлично,
что-то. Повтори, пожалуйста.
Говори.
Повторите вопрос. Я...
Вопрос власти, про власть старой формы. Верия.
Давай ты.
Ну, вообще в физике есть такое прекрасное понятие инерция. И чем тяжелее тело, тем больше инерция. Или чем глубже желобок, по которому катится шарик, тем труднее его сдвинуть в сторону. Ну, с людьми тоже так же. Вот если ребенку 100 раз сказать, что он свиненок, рано или поздно он захрюкает. Есть вещи, про которые мы как бы про себя знаем. И мы это уже не проверяем. Это уже не нужно нам проверять. Мы знаем, что мы такие. И в отношениях это часто меняется. Во-первых, мы сами можем измениться. Во-вторых, мы можем показаться в ситуации, когда старые навыки, ну, вместо того, чтобы обеспечивать нам лучший контакт, наоборот, этот контакт срывают. Или оказаться в таком контексте, где наши старые формы просто не востребованы, потому что, ну, зацепиться не за что. Они не обслуживают те задачи, которые снова, которые возникли в новой ситуации. А, ну вот, мы продолжаем за них цепляться. И для того, чтобы эту инерцию приостановить, все равно требуется сила, энергия и требуется время. Много чего требуется. Время требуется, настроенность, да, на то, чтобы это изменить. Ну, то есть желание, да. Осознанность того, как это сделать. Потому что особенно это относится к тем, ну, социальным навыкам, которые мы получили в раннем детстве. Они труднее всего осознаются и труднее всего в этом месте труднее всего расширять репертуар своих реакций. Ответила? Уважаемая аудитория, вот когда вы молчите, у меня возникает ужасное чувство, что мы были настолько неясны, что вам нам и сказать нечего. Вот.
Я настолько самоочевидна, что уже как бы нет смысла.
Хоть кто-то что-то не знает.
Да, для тех, кто не слышал, спросила, какие условия для появления чего-то нового. Мне кажется, что вообще-то новое, оно есть, оно появляется само. В этом смысле нет необходимости инициировать это как-то специально. Важно, чтобы оно появилось в поле моего зрения. Ну, достаточно разрешить себе увидеть что-то новое. На самом деле это довольно непростая вещь. Так звучит красиво, легко, как будто бы это, ну, вот само собой, да? Но на самом деле нам ведь действительно очень удобно ориентироваться и опираться на собственный опыт. И сказать, я уже была здесь на этой базе, я знаю, как здесь, где здесь все расположено. Это все так. Вот. Но я могу приехать и посмотреть и спросить себя, что новенькое здесь произошло. Это немножко другой фокус внимания. Просто чуть-чуть присмотреться. Да? Я встречаю людей, которых я давно знаю. И я рада их видеть. И вообще-то я рада была бы их видеть такими, какими я с ними рассталась. Там, не знаю, год-два назад, там, полгода, неважно, сколько-то. Но я вижу их здесь, и они какие-то другие. Я могу это игнорировать, я могу присмотреться к этому. Да, и вот оно новое. И что-то новое возникнет во мне. Да? И что-то новое тогда возникнет между нами. В общем, мне кажется, это довольно просто. И одновременно довольно сложно, конечно. Но это важно. На самом деле это то, что, как сказать, как это не смешно, это такая профилактика кризиса. Чем больше я разрешаю замечать себе нового, тем менее неожиданным для меня будут следующие изменения. А изменения все равно будут. Ну, я могу какое-то время игнорировать новое, ну как бы, но тогда я в какой-то момент буду вынуждена столкнуться уже с очень большой новизной. И это будет таким некоторым кризисом, да? Вот. А если я как-то, ну, этот фокус любопытства к миру, да, как бы буду сохранять, то это, ну, как бы, я буду замечать новое постепенно. Ну, у нас осталось 2 минутки.
Еще один на вопрос. Я сейчас сидела и думала, что вот основной вызов, пожалуй, тому, что мы сейчас переживаем, он все-таки в том, что разрушается наша иллюзия того, что мы можем контролировать. Вроде мы как знаем, что ни хрена мы свою жизнь контролировать не можем, что это компромисс. Есть что-то, что мы решаем, куда мы вкладываемся, и вот если правильно вложиться, то все получится. Ну, некоторая такая еще детская убежденность, что в свете варенье есть, нужно просто правильно открыть правильную дверцу. Вот. А сейчас вот какая-то такая более сложная, что ли, более сложная ситуация, когда, с одной стороны, мы понимаем, что очень много бессилия, очень много вещей, которые мы контролировать не можем. А, что наши выборы, они обусловлены не в нашей воле, да, а вот этим вот встречи обстоятельств, возможностей, наших сил и энергии. А авторство собственной жизни никто не отменял. То, как мы живем нашу жизнь, мы авторы нашей жизни. При том, что, в общем-то, мы бессильны выбирать тот фон, в котором мы живем. И с этим достаточно сложно обходиться. И для этого нужны другие, чтобы как-то в них отражаться, и чтобы они отразили тебя, да? И если эта встреча происходит, то вот эта потеря контроля не оборачивается каким-то глубоким внутренним одиночеством. Потому что, когда мы сталкиваемся с бессилием, очень часто мы обращаемся с ним через одиночество. И это печально.
Надо бы нам остановиться, только как мы начинали с границ. Да. Хотел бы у них удержаться. Вот.
Спасибо за внимание.